Здравствуйте, в эфире программа «Экипаж», и мы сегодня, сразу после праздников, говорим о том, как, кто и на чем защищал Ленинград, в смысле имеется в виду авиационная техника, защищал Ленинград во время Второй мировой войны. Безусловно, это была героическая оборона, мы все это хорошо знаем, но вот в чем проявлялся этот героизм, опять-таки имея в виду наших летчиков, среди которых 17 получили звание Героя Советского Союза, я имею в виду из летчиков, оборонявших Ленинград. Об этом мы сегодня поговорим. Андрей Меньшенин в студии.
И Аркадий Шерградский тоже здесь.
Оператор Илья Трусов сейчас за пультом.
Действительно, была героическая оборона. Не секрет, что техника Советского Союза в тот момент технически уступала немецкой.
И надо сказать, да, потому что наши самолеты выглядели очень архаично, вот эти бипланы особенно, но при этом еще за 4 года до войны, за 5, они были вполне на мировом уровне. Просто авиация, развитие авиации, авиационной техники очень резко скакнуло как раз вот за эти годы.
Да, и получилось так, что не были, опять же, готовы к нападению, хотя, как выясняется, просматривая материалы исторические, оказалось, что самолеты первые встали на защиту Ленинграда 22 июня 1941 года в 3 часа ночи 40 минут. То есть примерно за 20 минут до самого нападения. То есть уже, видимо, была поднята тревога, и первые самолеты уже встали в патруль над Ленинградом. Ну а потом всем известные события, когда начались бомбардировки первых советских городов, и когда вот эта волна докатилась до Ленинграда, в тот момент несколько авиационных полков обороняли Ленинград, они базировались примерно на 20 аэродромах, они были сосредоточены вокруг Ленинграда, и до сих пор существуют эти площадки, это и известный военный аэродром Горелого, и аэродром Пушкин, и аэродром Бычье поле в Кронштадте, где базировался истребительный полк Балтийского флота. Интересно, конечно, в том числе посмотреть, на чем воевали в тот момент. Как я уже сказал, технически авиация СССР боевая выглядела слабее, чем немецкая, плюс был эффект неожиданности. И в итоге мы можем сейчас уже подробнее посмотреть, что конкретно могли противопоставить немецким захватчикам. Вот, в частности, и биплан И-153 «Чайка» он назывался. Вот вид сбоку, вот так он выглядел. Из этих трех камуфляжей ленинградский посередине, вот этот вот, образца 1941 года. К сожалению, летающих экземпляров в России практически не осталось, но есть такие экземпляры за границей, и мы можем увидеть уникальные кадры того, как И-153 ведет себя в воздухе, как он летает, как он запускается и как вообще он выглядит. Это вот, можно сказать, можно было бы сказать, что это исторические кадры, но это не так. Это было снято относительно недавно, в конце 20 века и далеко-далеко уже от Ленинграда. Но тем не менее, вот такие машины, бипланы летали над Ленинградом, и в том числе приняли один из первых ударов на себя.
Но у немцев в основном были мессершмитты на Ленинградском фронте, да и вообще, да, вот в составе Люфтваффе. Что-то этот самолет мог он противопоставить?
Ну, Аркадий, суди сам. Самолет с фанерной обшивкой крыла. А вот эта фанера сверху обклеивалась полотном и затем многослойно покрывалась авиационным лаком. Собственно, хвостовое оперение и элероны были из дюралюминия. Обшивка органов управления полотняная. Опоры шасси убирались вручную посредством вращения штурвала лебедки. Надо было сделать 44 оборота, чтобы убрать или выпустить шасси. Представь себе, да? И кабина первоначально была закрытая, но затем решили, что открытая будет удобнее, в том числе в бою. В частности, отказ от закрытой кабины был продиктован тем, что фонарь изготавливался из некачественного материала, и что ухудшало обзор летчиков. В том числе и сами летчики жаловались. В то время они еще были, им было более привычно летать с открытой кабиной. И напомню, да, что тогда катапультирование производилось самостоятельно, то есть летчик должен был встать и выпрыгнуть из самолета, не было средств катапультирования автоматических, как это делается сейчас. Вот, и...
Ну, соответственно, предпочитали открытую кабину.
Да, они просто опасались, что в бою могут не успеть выпрыгнуть из самолета, из горящего.
И еще один важный момент. Вот тут вычитал, что около 50 таранов, собственно, во время битвы за Ленинград было произведено. И часто приходилось идти на таран именно из-за того, что техника уступала в тактико-технических данных.
Ну, видимо, да, это было, пожалуй, единственное, чем мог
способ уничтожить врага.
И 153 уничтожить там мессер. В том числе. Но, тем не менее, 3437 самолетов было произведено вот, за все годы. С 1939 года начали его эксплуатировать, а в 1938 году этот самолет впервые вообще был принят на вооружение. Но, тем не менее, первые бои 153 принял совсем не в Ленинграде, а еще далеко-далеко от Ленинграда на востоке, в боях на реке Халгин-Гол в Монголии. И в июле 1939 года. И тогда японские истребители, с которыми впервые столкнулся И-153, случайно приняли его за И-15, да, модификация которого является И-153.
А серьезное отличие И-15, И-16, да, это же такая основа была авиации советского, Красной армии.
Это, скажем, были так...
Распространенные,
Это были самые распространенные и самые первые, самые базовые, что ли, истребители. То, что даже на тот момент, наверное, уже считалось морально устаревшим.
Ну, то есть, когда ты говоришь, что они приняли и жестоко ошиблись, да? То есть, разница была, я имею в виду, японцы.
Да, ну для
них... И-153 за И-15. И, то есть, это разница существенная, да, и в результате...
Ну, да, они, видимо, недооценили все-таки вооружение и скорости, и поэтому... несколько самолетов тогда потеряли.
Скажи, а вот опыт войны, действительно, ну, скажем, на Халхин-Голе, в Испании, опыт финской войны, конечно, это же все, так сказать, наш регион, да, и взлетали-то, собственно, из, так сказать, с финских территорий. Часто там часть аэродромов была, ну, на Мазунский архипелаг, если брать там остров Сарема, вот эта известная, да, атака Берлина.
Да.
Вот. Как этот опыт в результате, во что он трансформировался во время Второй мировой войны?
Ну, безусловно, нельзя, наверное, говорить здесь, что этот опыт никак не был применен. Разумеется, появилась целая школа, новые направления в обучении летчиков боевых, да, в первую очередь, в том, как летать. Ну и сам технический прогресс вот за это время вынужденно был так форсирован. И разработка новых типов воздушных судов, их модернизация, она велась просто очень спешными методами, гигантскими шагами.
То есть уже тогда стало понятно, что отстаем на данный момент.
Понятно, да, было.
По качеству.
И про И-16 тоже надо сказать. И-16, собственно, в отличие от И-153, как можно сразу их отличить? Да, И-153, как мы видели, это биплан. Да. То есть у него два ряда крыльев. И-16 – это уже моноплан с низко расположенным крылом, и можно сказать, что это уже усовершенствованный самолет, потому что он уже был, собственно, быстрее летал.
И шасси убирали сами.
Да.
Или нет?
И шасси тоже убирались сами. Ну, собственно, хотя начали его эксплуатировать еще в 1934 году, то есть на, получается, 4 года раньше, чем И-153. Но, тем не менее, первый полет был произведен в 1933 году знаменитым Чкаловым, кто, собственно, облетал этот самолет. Вот. Ну, а по большому счету он ничем не отличался от И-153 на самом деле. Основной материал для фюзеляжа был дерево. Ну и, собственно, разумеется, там также был алюминий и... конструкционная сталь.
Да, и полотно, вот написано, крыло обивалось полотном и покрывалось аэролаком.
Ну, точно так же, как у И-153. Получается так. Ну и видишь, в конце, например, вместо хвостового колеса у самолета был такой так называемый костыль, то есть просто такой металлический упор, за счет которого самолет не прямо хвостом волочился по земле, а вот этим костылем, упором. Позднее его заменили все-таки уже на колесо заднее с неким пневматиком, с резиновой амортизацией. Из интересных особенностей то, что, вот, как ты видишь, здесь место летчика, и у него откидывались вот эти дверцы. То есть эти борта, они были откидные. Я думаю, это также облегчало, опять же, покидание самолета в случае необходимости. Ну а вооружение было, это пулемет ШКАС калибра 7,62 и пулемет УБС, собственно, калибра 12,7. Вот два пулемета ШКАС было и один пулемет УБС. Вот и все вооружение против мессершмиттов. А из скоростей, конечно, ну, скороподъемная здесь была 14,4 метра в секунду. Вполне неплохая для самолетов того времени, но, опять же, недостаточная, чтобы бороться с немецкими машинами и как-то вытягивать вместе. Есть же один из знаменитых, ну, один из известных маневров, как сбросить противника с хвоста, когда за тобой вот он идет, вот, то истребитель может, тот, который идет впереди, он дает полный газ и поднимается наверх вертикально. И здесь как раз начинается гонка технологий, у какой из машины вот больше возможности. Какая-то из машин, она просто не сможет в какой-то момент дальше держаться в воздухе и пойдет вниз. И как только ты видишь, что противник свалился у тебя с хвоста, ты тут же разворачиваешься, и уже тут же положение меняется, уже ты у него на хвосте. И в этот момент ты можешь открывать огонь и его уничтожать. Ну, потому что он перед тобой беззащитен.
Советские самолеты на тот момент не могли, да, с мессершмиттами проделывать такие.
Да, но ты же, как сам уже сказал, что таран – это вот наше все. Даже у нас в редакции «Фонтанки» есть коллекция советских плакатов. И один из них гласит, что таран – это оружие героя. Когда именно так вот, срубая хвостовое оперение, несущим винтом, но при этом, разумеется, высок риск того, что и твой самолет пострадает, и, скорее всего, тебе придется катапультироваться. И в этом случае нужно понимать, что если это бои происходят на территории вражеской или еще не освобожденной, то велик шанс попасть в плен, ну и там уже со всеми дальнейшими обстоятельствами.
Да нет, ну понятно, что человек, который идет на таран, тем более сознательно, да, понимая, что есть, можно просто уйти из боя, это, конечно, герой.
Но И-16 и И-153 это не единственные самолеты, к счастью, на которых наши летчики защищали Ленинград.
Это не то, что не единственные. Вот интересно, что если в основном были самолеты Поликарпова, да, да, конструкторского бюро, то потом появились Яки, Миги, Лаги. Ну, Илы, если брать штурмовики, да, там.
И сколько... вот как раз о Миге я бы хотел поговорить. МиГ-3, вот то, что мы сейчас видим на записи, это один, опять же, из немногих оставшихся летающих экземпляров. И мы видим, по-моему, очень красивый самолет на самом деле, который был, вот он уже был грозой для фашистских налетчиков. И у них уже, у летчиков, которые летали на МиГ-3, уже был солидный послужной список по сбитым самолетам.
Но это абсолютно советская своя разработка, да? Что все-таки напоминает американские самолеты тех времен.
Ну, смотри, МиГ-3 вообще, как он появился? Он все же вырос из самолетов Поликарпова. Был первый прототип, назывался он И-200. Но в итоге технический проект уже передали в вновь организованном КБ Микояна. И вот, собственно, появились такие самолеты. Поначалу, разумеется, был МиГ-1, а затем его модернизировали до МиГ-3. Первый полет, собственно, у него был 29 октября 1940 года, то есть перед самой войной, получается. Успели за время войны, то есть с декабря 1940 года по декабрь 1941 года производили этот самолет и сделали, представь себе, вот за год сделали 3178 самолетов, за один год собрали. По-моему, это цифра значительная, вообще, ну, нереальная. За год собрать 3000 самолетов.
И вот Як-3, Як-9, они же тоже обеспечивали паритет с Люфтваффе, то есть с мистершмиттом 109 прежде всего, да?
Да, ведь? Вот сейчас мы, я извини, что тебя перебью, как раз видим раскраску МиГ-3 в, скажем так, раскраске Балтийского флота. То, как он выглядел тогда вот именно, ну, в таком...
Здесь уместно сказать, что 30% авиации, которая защищала Ленинград, это была флотская авиация.
Да-да-да. Вот в частности, как раз аэродром Бычье поле в Кронштадте, там, как я уже говорил, базировался истребительный полк 151-й Балтийского флота. И они в том числе выполняли полеты.
Ну а скажи, какой самолет вот действительно дал летчикам возможность ощутить, что мы, ну, что у них в руках техника с которой можно громить фашистов?
Я бы сказал, что, пожалуй, с МиГ-3 это и началось, потому что МиГ-3 это первый высотный истребитель, так, его так начали называть. Собственно, у него были уже, ну, ты сам видишь, да, его вид уже такой, к которому мы привыкли во время Второй мировой войны. То есть такой классический истребитель Второй мировой войны с компоновкой, с большим несущим винтом, с крыльями низкопланом, это уже не биплан никакой, да, с вот оперением. В принципе, люди, незнакомые с авиацией, могли бы его спутать с каким-нибудь американским
P-40. О чем я и начал говорить, да, ни на что не намекаю, мне просто интересно понять.
Или с британским, собственно, спитфайром каким-нибудь. Ну, или там даже с немецкими мессершмиттами. То есть, я имею в виду, они, все эти самолеты, они были, ну, внешне чем-то похожи. Разумеется, на такие найдут миллион отличий каждой модели, но тем не менее.
Я недавно в Финляндии видел самолет, стоит под колпаком недалеко от Хельсинки, раскрашен, кстати, свастикой, написано «Запретная территория», «Вход запрещен», «Будет наказание», вот, поэтому не стал подходить. Но вот тоже действительно самолет вот очень похож, скажем, на этот. Вот так издалека перепутать очень просто.
Ну вот МиГ-3, пару фактов, которые могут тебя убедить в том, что это был действительно прорыв для советских летчиков. Взлетная мощность, собственно, вот с его мотором АМ-35А была 1350 лошадиных сил. При этом у него был значительный взлетный вес 3350 килограмм. Скорость у него превышала 500 километров в час, а на высоте 7000 метров достигала 640 километров в час.
Много, да?
Представь себе, для 41 года 640 километров в час и на высоте 7000 метров. Тогда это была самая наибольшая скорость, достигнутая в принципе на любых серийных самолетах. То есть это были машины, которые были не то что способны воевать с немецкими, они их превосходили по сути. Единственное, что, наверное, к декабрю 41 года их только успели вот уже собрать в таком количестве, чтобы можно было этими машинами массированно наступать или оборонять воздушное пространство.
Да, учитывая, что к декабрю как раз 41 года катастрофические потери нашей авиации были, прежде всего на земле, это больше 20 тысяч самолетов, конечно, авиация нуждалась
при этом
в хороших и в большом количестве хороших самолетов.
При этом нужно сказать, что несмотря на все достоинства МиГ-3, не смогли избавиться от всех недостатков первой модели МиГ-1. В частности, была велика посадочная скорость. Около 144 км в час. Ну, там, в зависимости от веса, понятно. Недостаточная на небольших высотах маневренность была. И довольно большой был радиус виража. Именно для боя это было критически важно. Вот. И в частности, из-за того, что самолетами тех времен было довольно сложно управлять, у нас есть данные о том, что отдельные истребительные полки теряли самолеты, то есть даже те, которые не участвовали в боях. Был период, когда один из истребительных полков, к сожалению, сейчас, наверное, я уже не найду, какой именно, потерял порядка 20 самолетов в течение 3 месяцев.
Андрей, ну ты же сам говоришь, что очень активно шло перевооружение, да, поставлялись новые самолеты, они производились тысячами.
И шло уже переобучение тоже.
Да, подготовить-то летчиков тоже нужно было, а им же готовиться-то некогда, воевать сразу нужно было. И понятно, что... Ну, и на самом деле и перед войной, это известно, очень много самолетов разбивалось вне боевых действий.
Да,
вот.
Да.
А здесь действительно ситуация понятна. И удивительно, как действительно активно и быстро овладевали этой техникой. Тоже нужно сказать, я думаю, правильно, что 12% авиации, да, нашей было поставлено по ленд-лизу. И я вот еще помню те времена, когда не стеснялись показывать интервью летчика Покрышкина, 59 побед, трижды Герой Советского Союза, который рассказывал, как он получил аэрокобру, переделал все пушки и пулеметы на одну гашетку и уничтожал немцев вот этим мощным огнем, просто короткими, но невероятной мощи очередями. Я это очень все хорошо помню с детства. Сейчас это уже как-то не модно стало, да, мы тут. Но отдадим должное, да, тому, что было, и будем рассказывать то, как оно было на самом деле, независимо от конъюнктуры. Вот, значит, появились Миги, появились Яки.
Трояки мы еще не сказали. Сначала были И-153 и И-16. Это вот самолеты, на которых все начиналось. Потом, да, появились уже МиГ-1, МиГ-3. И, как ты уже сказал, предвосхищая наш следующий разбор следующей модели, это Як-7. Як-7 это тоже был мощный истребитель, прямо скажем. Начали его эксплуатировать лишь в октябре 1941 года, то есть из тех, которые мы рассматриваем, это был самый новый самолет. Вот опять же из этих трех раскрасок, вот в такой его впервые увидели на Ленинградском фронте, это Як-7Б в частности, из 29-го гвардейского истребительного авиационного полка Ленинградского фронта. Что можно сказать про Як-7? Собственно, советский одномоторный был разработан на заводе номер 301 вскоре после начала войны по инициативе находившейся на этом заводе бригады ОКБ Яковлева во главе с ведущим инженером Снельсоновым на базе тренировочного самолета Як-7. Ну, то есть, понимаешь, что вот все тогда, вот это, сейчас мы видим архивные фотографии того, как разрабатывался этот самолет. Вот
экипаж из двух человек.
Да. Ну и, собственно, здесь, наверное, стоило упомянуть, что пушка «Швак» здесь стояла с боезапасом 120 снарядов и два синхронных пулемета «ШКА» с боезапасом 1500 патронов. А также были подвески для 6 ракетных орудий под реактивные снаряды РС-82. Это, собственно, первые вот самолеты, можно сказать, из тех, что мы сегодня рассматриваем, которые могли использовать ракетное вооружение. В первую очередь для поддержки наземных частей, разумеется. Потому что тогда ракет, которые бы могли следовать за целью, еще пока не существовало, они появятся позже для воздушных боев. Ну и также можно сказать, что здесь из интересного были специальные бензобаки спроектированы и демонтировано оборудование по сравнению с Як-7, да, из кабины инструктора, после чего туда можно было использовать вот это место для переброски либо техсостава, либо грузов каких-нибудь. То есть он еще и мог такие грузовые полеты выполнять, если нужно было с аэродрома на аэродром что-нибудь перевезти. Вот. Ну и, собственно, с 1941 года он производился, и представь себе, в 18 различных модификациях он выпускался. И я тебе говорил, что 3000 вот было, да, 3200 примерно было МиГ-3 произведено, там около 3000 И-153 и так далее. Можешь ли ты себе представить, сколько было собрано Як-7? Вот просто взять и угадать цифру такую.
1012?
Ну, ты несколько оптимистично подошел к военной промышленности. Но на самом деле, тем не менее, много. 6399 самолетов было. То есть в два раза больше, чем тех. Вот, представь себе, да, опять же. Но его эксплуатировали аж до 1946 года, а производили вот эти 6400 самолетов произвели за 3 года, получается, с сентября 1941, то есть почти сразу, как началась война, начали собирать эти самолеты, и по июль 1944. Вот, опять же, самолет, который уже наводил, можно сказать, страх не только на воздушных противников, но и на наземных. Это, скажем так, он вместе с Ил-2 стал таким вот предвестником грозы для всех немецких наземных частей. Ну, Ил-2 – это отдельная машина.
Это штурмовик.
Да, и можно отдельную передачу
посвятить. А это истребитель-штурмовик, да?
Это самолет-истребитель вообще в принципе. Ну, ты понимаешь, что в годы войны не было, наверное, четкого разделения, там, что истребители только по воздуху работают. Если где-то нужна поддержка наземных частей, безусловно, то срочно отправляли, бросали любые силы, лишь бы только вот каким-то образом подавить, забить, наступать и так далее.
Ну, и тем не менее, возникает вопрос. Вот такое все-таки многообразие моделей, да, которые резко стали поступать в войска, в тысячных экземпляров.
Но это модернизация.
Оно чем объясняется? Тем, что все-таки функционал несколько отличался у этих истребителей? Или тем, что просто надо было производить одновременно очень много техники?
Ну, разумеется, это было такое очень быстрое внедрение боевого опыта. То есть сразу же после первых вылетов летчики рассказывали, да, что...
Понятно, исправление детских болезней
чем уступает, на ходу. Даже не детские болезни, нет, новые типы появлялись именно как модернизация, потому что существующих типов, потому что понятно, что противник тоже ведь бесконечно усовершенствовал свои самолеты, поскольку это было там не вопросом престижа там, или какие-то экономические были причины.
Доминирование в воздухе.
А это было, по сути, да, доминирование в воздухе, это на войне очень серьезный момент. Поэтому здесь была бесконечная вот эта гонка вооружений, и, как мы знаем, к концу, собственно, Второй мировой начала уже зарождаться реактивная авиация. Вот к чему это привело. За какие-то 5 лет от бипланов И-153 «Чайка», да, вот этих, можно сказать, самолетов, больше напоминающих авиацию Первой мировой войны, наверное, ну, внешне, по крайней мере, до реактивных самолетов, да, когда уже тот же Ми-262 стал появляться у немцев, вот первый реактивный. И в России, в Советском Союзе тоже стали появляться реактивные машины. Вот.
То есть у нас они стали появляться параллельно, да? То есть это
да,
ну, не
это,
за счет
это концу... нет,
здесь... той техники, которая была захвачена у немцев?
Я думаю, здесь обе стороны пользовались, разумеется, трофейной техникой для того, чтобы узнать противника получше. Но разработки велись параллельно, тем не менее. Просто понятно всем, что вот эта бесконечная гонка за скоростью, за мощью, за доминированием в воздухе именно по летным характеристикам, она не могла оставить самолеты боевые на этапе поршневых винтовых самолетов. Дальше уже нужна была реактивная авиация, только здесь можно было сделать качественный рывок какой-то, потому что понятно, что реактивный самолет, он имеет полное доминирование над тем, что летает с винтом и каким-то поршневым мотором.
Я благодарю тебя, Андрей. К сожалению, наше время заканчивается, и нам остается только вспомнить о том, что огромную роль в защите Ленинграда играло, конечно, ПВО, очень хорошо организованное, и самолеты, безусловно, составляли часть этой системы ПВО.
И очень важно.
Да, и в результате более 2700 попыток прорваться в Ленинград, из них увенчались успехом всего лишь 480, и 272 самолета, которые прорывались в наш город, были сбиты. Это все заслуга героев, заслуга тех, кто защищал наш город, в том числе и в авиационных частях.
И в том числе, я бы сказал, заслуга, безусловно,
конструкторов. И тех людей, которые по 14 часов в сутки делали эти самолеты, тысячами отправляли на фронт. Всех их мы сегодня в эти дни вспоминаем. Честь им и слава. Всего доброго. До встречи. Смотрите нас по средам. Программа «Экипаж».
Полка сказал, как отрезал, бояться нечего, новые мейсеры горят не хуже прежних. Мессершмитты действительно не отличались высокой живучестью.
Моего. Сейчас, одну секунду.